мира свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юрий Савельев излагает альтернативную версию штурма школы в Беслане. Какие последствия может иметь доклад депутата Государственной Думы? В правительстве России считают главной причиной авиакатастроф старые самолеты и неопытность пилотов. Почему расследования аварий проходят в закрытом режиме? Иран настаивает на праве проводить неограниченные ядерные разработки. Как будет развиваться кризис? Александр Лукашенко затевает реформу белорусского языка. С какими целями? Такие вопросы поставила перед нами среда, 30 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В захвате школы в Беслане 1 сентября 2004 года участвовали 70 террористов. Об этом заявил член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев, депутат Государственной Думы. По официальной версии, террористов, захвативших школу в Беслане, было 32. Официальный доклад парламентской комиссии по Беслану, по словам главы парламентской комиссии Александра Торшина, будет опубликован не раньше 15 или 17 сентября. Савельев утверждает, что его расчеты, базирующиеся на показаниях свидетелей, позволяют предположить, что террористов было около 70 человек, плюс еще неизвестное число боевиков, которые пришли с одной из улиц, которые прилегают к школе. Савельев подтвердил сегодня подлинность доклада, опубликованного в российской печатной электронной прессе. Он заявил, что парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане не проявила интереса к проделанной им работе по установлению причин гибели заложников. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Альтернативный доклад Юрия Савельева по расследованию обстоятельств трагедии в Первобесланской школе был опубликован в понедельник. В тот же день некоторые интернет-сайты распространили информацию о несоответствии текста публикации с текстом самого доклада Савельева. Но сегодня депутат расставил все точки над «и».
Я с этим сайтом ознакомился. Это полностью воспроизводит текст вот этого моего доклада, который передан комиссии. Я очень упорно работал в составе этой комиссии. Могу сказать, что за всю свою вот научно-педагогическую деятельность, а я педагог 40-летним стажем, я был 15 лет ректором военмеха. Я специалист в области физики, горения и взрыва, процессов, был заведующий кафедрой ракетостроения, кафедрой боеприпасов и так далее. Поэтому наличие такого человека в комиссии, оно предопределило как бы мои возможности работать с большими массивами и обобщать данные, сводить их каким-то образом. Я, может быть, единственный сегодня человек в России, который прочитал вообще все документы, какие относятся к проблеме Беслана. А именно, благодаря титанической работе Марины Литвинович, это публикация стенограмм заседаний судебного процесса Данурпаши Кулаевым и выступление более 300 свидетелей дало уникальный совершенно материал в истории криминалистики, когда обществу впервые, так же как и следствие, были даны в распоряжение все документы людей, то есть это не было тайна следствия, это вообще уникальный способ, поэтому каждый может проделать ту работу, которую проделал я, и посмотреть, значит, сделать свои собственные выводы.
Юрий Савельев установил, что пожар на крыше спортзала и обрушение стены произошли в результате выстрелов из гранатометов и огнеметов.
В докладе 6 частей обстоятельства первого взрыва в спортзале. Следствие говорит, произошло в одном конце зала, а подавляющее большинство заложников, свыше 40 из 50, кто вообще упомянул о том, что вот эти взрывы были, или судья спросил, кто говорил вообще о взрывах, они говорят, что были в противоположном конце зала, описывают. И я стал уже исследовать свои профессиональные навыки, а могли ли взорваться самодельные взрывные устройства, установленные боевиками, а если взорвались, то какой результат этого взрыва? И я пришел к выводу, ни одно самодельное взрывное устройство, установленное боевиками, в первые 22-23 секунды не взорвалось. Но есть пролом под стеной, есть свидетельство очевидцев, разрушенная крыша, дыра над входной дверью со двора, спортивный зал и так далее. Правда, крыша рухнула и материальных свидетельств не осталось. Крыши нет, дыры нет. Но, тем не менее, заложники говорят, они есть. Значит, взрыв-то произошел. Откуда он был? Значит, взрывное устройство или взрывчатое вещество должно быть доставлено в эту точку. Я стал анализировать, как доставлено. Ну и пришел к выводу, что вот в ситуации со взрывами было два выстрела с использованием противотанковых танковых гранатометных систем и других систем. Одно по крыше над входом в спортивный зал со стороны двора, а второе вот под этим окном вызвало пролом. Я проанализировал места, с которых могли быть сделаны эти выстрелы, определил эти места и так далее, ну и сделал соответствующие выводы. Я занимался чисто техническими аспектами вот проблемы. Я не занимался никаким политиканством. Я понимаю, что тем более такого человека, как я, вполне могли обвинить в том, что я тут каким-то пиар там какой-то делаю. Здесь нет ни слова о каких-то оценках действий кого-то.
Однако на вопрос о том, кто стрелял из гранатометов и огнеметов, у депутата Савельева нет окончательного ответа.
Ну, есть официальная информация, что было три кольца оцепления. Первое – это центр специального назначения ФСБ. Второе кольцо – это МВД. И третье кольцо – это 58-я армия. Как бы мне задали на комиссии такой вопрос, один из членов комиссии, а кто вот действительно вот стрелял? Я сказал, что я не занимаюсь этим анализом, кто стрелял. И сказал, что, по-моему, ли это сделали коллеги боевиков, которым надоело ждать, пока они взорвут зал, они все не взрывали, они это сделали, затесавшиеся в первое кольцо оцепления. Или это сделали оборотни в погонах, это преследуя свои цели, затесавшиеся в эти же ряды ФСБ. Или по каким-то причинам... Я не анализирую их, не знаю, это сделало само центр специального назначения. Почему это сделали? Это надо просто их спрашивать и анализировать этот вопрос.
Свой доклад Савельев предоставил коллегам, но в промежуточный доклад комиссии его выводы не попали.
Выборки по танкам, по взрывам, где они были, я передавал в комиссию, и мои коллеги читали. Но я увидел, что их это почти не интересует. Я просто переключился на свою собственную работу. Занимался тем, что, ну вот, меня интересовало в данный момент. Могу сказать, что я работал совершенно независимо, на меня никто никакого давления не оказывал. Я не встретил понимания никакого, и ни на один мой вопрос не было ответа, в том числе экспертами, которых пригласили вот из тех же структур официальных, которые давали заключение пожаротехническое и взрывотехническое заключение. Ни одно из моих положений, которое есть, вот в этом, я привез, чтобы не похвалиться толщиной, избави бог, не в толщине дела, здесь 2,5 гигабайта информации. Меня поразило, что интереса к этому никакого нет. То есть, по сути дела, комиссия согласилась с официальным расследованием. Могу сказать, что, скажем, взрывом, которому здесь посвящено 273 страницы, в докладе уделена одна строчка. 13.03-13.05 в спортзале неожиданно прозвучали взрывы.
Юрий Савельев не надеется, что его доклад повлияет на позицию Кремля и Генеральной прокуратуры.
Я думаю, что в России грядут перемены, и когда-нибудь будет смена власти в России, начнутся там свои какие-то разборки между людьми, как понимаете, это как всегда. И я думаю, тогда это будет востребовано. Сейчас я мало рассчитываю на то, что будет этот результат. Скорее, это адресовано в будущее, я не знаю какое, чем в настоящее.
Так считает депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 30 августа. В Петербурге сегодня прошли похороны 6 членов экипажа Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. Еще 2 пилотов похоронят позднее, тела 2 бортпроводниц пока не опознаны. По предварительным данным, трагедия произошла из-за плохих погодных условий, а министр транспорта России Игорь Левитин заявляет о том, что главные причины все более частых катастроф на российских авиалиниях в последнее время заключаются в недостаточной подготовки пилотов и нехватки современных учебно-тренировочных самолетов. Исправить положение, как считает глава Минтранса, можно, закупив необходимое оборудование за рубежом. Эксперты с этим не согласны. Над темой работал корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
В начале сентября Министерство транспорта направит правительство рекомендации по совершенствованию безопасности полетов. Одну из главных проблем министр транспорта Игорь Левитин видит в недостаточной подготовке летного состава для гражданской авиации. Материально-техническое американская база и учебно-тренировочные самолеты в летных училищах безнадежно устарели. Если российский авиапром не способен производить машины такого класса, чиновник предлагает покупать их за рубежом. Эксперты в ближайшие годы предрекают острую нехватку современных воздушных судов. Генеральный директор Ильюшин Финанс Александр Рубцов считает, что авиазаводы России способны производить самолеты соответствующих мировых стандартов и обеспечивать внутренний рынок магистральными авиалайнерами. Закупка бывших в употреблении зарубежных самолетов – ущербный путь, полагает Александр Рубцов. С таким мнением не согласен главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Мне всегда очень нравится, когда, будем говорить, человек кровно заинтересован по бизнесу в том, чтобы усиливать продажи своих самолетов, объясняет всем, что именно свои самолеты самые лучшие, остальные очень плохие. Только мне кажется, что немножечко это не объективный взгляд. По стоимости жизненного цикла, я думаю, наверное, будет не очень правильно утверждать, что российские самолеты сильно дешевле западных. В лучшем случае они, наверное, примерно такие же из-за того, что на данный момент система техобслуживания и ремонта российских самолетов, мягко говоря, далека от совершенства, а сами самолеты, к сожалению, потребляют топливо больше, чем их западные аналоги. Существует определенный миф такой, что ни одна российская авиакомпания не может купить западный самолет, что вроде бы это будет ей не по карману. Вот это вот тоже миф и заблуждение, потому что сейчас они действительно не могут себе этого позволить, даже те, кто наиболее преуспевающий на рынке, из-за того, что они должны заплатить высокую пошлину, которая, так сказать, установлена нашим правительством для защиты рынка от иностранных самолетов. Если бы этой пошлины не было, то, уверяю вас, у нас появились бы новые суда, потому что условия финансирования приобретения новых западных судов зачастую дают лучшие условия для авиакомпаний, нежели приобретение подержанных иномарок со вторичного рынка.
А пока российские авиаперевозчики вынуждены закупать подержанные авиалайнеры, эксплуатировавшиеся от 10 до 25 лет. Именно износ техники порой становится главной причиной авиакатастроф. Журналисты тщетно пытаются провести свое расследование трагических событий, крушения аэробуса А-320 над Черным морем, аварию при посадке А-310 в Иркутске, падение Ту-154 под Донецком. Журналистский коллектив одной из самых многотиражных газет России «Комсомольской правды» обратился с открытым письмом к премьер-министру Михаилу Фродкову. Информации нет, за слова-то надо отвечать, а чиновники этого страсть как не любят, говорится в обращении. Прокомментировать журналистское послание властям я попросил первого заместителя главного редактора издания «Комсомольская правда» Андрея Дятлова.
Череда катастроф, которые были на территории России, имеется в виду А-320 армянских авиалиний, имеется в виду А-310, который разбился в Иркутске, компании «Сибирь», и вот катастрофа под Донецком, Ту-154. Во всех трех местах работали наши корреспонденты, пытаясь понять, что же произошло. И вот как бывает, знаете, вот такие дети лепят куличики одинаковые, да, вот у нас одинаковые получились куличики полной такой, ну не то чтобы я сказал информационной блокады, но невозможно было добиться нормальных экспертных оценок, нормальных рассказов о том, что же это было, как оно, как летчики заходили, куда, почему это произошло. И вот когда мы поняли, что это уже третья катастрофа, и мы не можем понять, что же происходит с нашей авиацией и почему гибнут люди, мы решили вот на такое открытое письмо. Вот это письмо, оно, ну, красивая фраза, да, она очень точная по сути, я других слов просто подобрать. Мы только крик души. Ну, когда уже надоело выуживать по строчке, по мнению, проверять, перепроверять. Ведь все в таком положении. Известия высказывают версии и гипотезы. Не знаю, ведомости, версии и гипотезы. А есть специалисты, которые могли бы прокомментировать.
Премьер-министр на письмо отреагировал, обязав подчиненных быть более открытыми и предоставлять репортерам необходимую информацию. Председатель Союза журналистов России Игорь Яковенко назвал произошедшее имитацией свободы слова.
Наша страна вот уже 5 лет находится в категории несвободных стран, в числе тех стран, где нет свободы слова, как системы взаимоотношений между властью, обществом и прессой. Журналистика сегодня испуганная профессия, из которой вытеснены все те, кто пытается быть профессионалом и отказывается включать механизмы самоцензуры. Вот «Комсомольская правда» — это как раз достаточно типичный, характерный пример вот этого явления. В стране, где центр принятия решений находится в одном кабинете, обращаться куда-то, кроме как к президенту по поводу каких-то вопросов, бессмысленно. Фродков — это абсолютно техническая фигура. Никакого отношения к решению конкретных вопросов он не имеет. Поэтому сам факт открытого письма ему, по каким-то ни было вопросам, достаточно носит, я бы сказал, такой декоративный характер. Я бы сказал так, имитационный характер. То есть это имитация, это муляж. Муляж письма и муляж ответа. Журналисты-комсомолки направили Фродкову муляж письма, Фродков отправил предоставил им муляж ответа.
Лидер движения «Гражданский фронт» Гарри Каспаров вообще считает, что письмо журналистов «Комсомолки» и ответ премьер-министра – акция, подготовленная кремлевскими политтехнологами.
Мне кажется, что когда журналисты газеты, которые последние годы готовы одобрять любую правительственную инициативу и, соответственно, обрушиваться на врагов нынешнего режима, задают вопросы о том, почему падают самолеты, и вот фактически, на мой взгляд, участвуют в такой кремлевской пиар-акции, цель которой показать, что правительство реагирует на якобы существующую на свободную прессу. Это высшая форма цинизма. Самолеты падают не просто так, это износ всей инфраструктуры, это результат и тотальной коррупции, и неспособности правительства, режима путинского справляться с проблемами, которые стоят перед страной. Наиболее вероятной является версия того, что правительство хотело в данном случае получить такое письмо, и «Комсомольская правда», вот как настоящие пионеры правительства, они на это быстро откликнулись. Несмотря на всю эту трагедию, которая действительно отражает развал инфраструктуры внутренней российской, которую правительство абсолютно не волнует, эта трагедия все-таки стоит в ряду, она не первая. То есть у нас был и Норд-Ост, был и Беслан. И заметим, что, в общем, сейчас, как говорится, когда очередная годовщина бесланской трагедии, пожалуй, самая страшная вот в этом ряду, «Комсомольская правда» никак не отреагировала на доклад депутата Савельева, который просто разоблачает правительственную ложь.
Сказал Гарри Каспаров, лидер движения «Гражданский фронт». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги среды, 30 августа. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь повторил, что его страна не собирается отказываться от развития ядерных технологий в мирных целях. Завтра истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для остановки работ по обогащению урана. Китай и Россия вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности Германии настаивают на прекращении Ираном ядерных разработок, но в отличие от западных стран выступают против введения жестких санкций в случае отказа. Соединенные Штаты занимают куда более жесткую позицию. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты готовы ввести односторонние санкции против Ирана, если он не прекратит обогащение урана. Об этом заявил посол США в ООН Джон Болтон. Истекает очередной крайний срок, данный Советом Безопасности Тегерана для замораживания ядерных работ. Но, как и прежде, иранские власти настаивают на том, что никто не может лишить их законного права заниматься исследованиями в области мирного атома. Может ли заявление американского посла в ООН означать, что терпение Вашингтона иссякло и Соединенные Штаты готовы к действиям даже в одиночку? Я задал этот вопрос американскому политологу, сотруднику фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Я думаю, посол Болтон, говоря о возможности введения односторонних санкций против Ирана, реалистично оценивает как почти несбыточную вероятность того, что Совет Безопасности предпримет действенные меры по пресечению ядерных планов Ирана. Главная причина – Россия и Китай, друзья и экономические партнеры Ирана, с их правом вето защищали Тегеран в ООН в прошлом. Они даже сейчас, несмотря на вызывающие действия иранских властей, готовы выхолостить любые санкции, предлагаемые США и европейцами. Поэтому Болтон, на мой взгляд, попросту предупреждает, что если Совет Безопасности не сможет принять действенных решений, то Соединенные Штаты и их союзники оставляют за собой возможность прибегнуть к санкциям вне рамок Совета Безопасности. Но подобные заявления наверняка дадут повод оппонентам США упрекнуть Вашингтон в том, что он без нужды обостряет ситуацию. Ведь Россия не отвергает идею санкций. Насколько я понимаю, администрация Буша считает, что она получила заверение со стороны России, Китая и некоторых других стран в том, что они готовы прибегнуть к неким санкциям в случае отказа Ирана немедленно прекратить обогащение урана. Но проблема в том, что такие санкции, скорее всего, окажутся беззубыми, а не лишь предоставить Тегерану желанное время для продолжения ядерных работ. Действительно эффективными могут быть санкции, которые отразятся на экономическом положении Ирана. Запрет на иностранные инвестиции, отказ в кредитах, прекращение экспорта оружия и технологий двойного использования. Но я боюсь, такие санкции неосуществимы, поскольку Россия и Китай как раз являются крупнейшими экспортерами этой продукции в Иран. Это был американский политолог Джеймс Филлипс.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад представляет свою страну в качестве лидера исламского мира, готового противостоять христианской агрессии. В этом смысле иранская ядерная программа становится способом демонстрации независимости, несгибаемого характера иранцев. В какой степени это соответствует действительности? Я беседую с руководителем Московского центра экстремальной журналистики, востоковедом Олегом Панфиловым, который несколько лет прожил в Тегеране. Склонность к конфронтации – это особенность нынешнего иранского режима или это характеристика такого неуступчивого, гордого персидского иранского народа?
Я думаю, что здесь нужно говорить исключительно о мнении власти, потому что сейчас в Тегеране вокруг президента Ахмадинеджада собралась наиболее реакционная часть новой иранской элиты. А если говорить вообще об иранском народе, то нужно говорить в том числе и о той значительной части народа, которая была вынуждена покинуть страну, начиная с 1979 года. И у меня много друзей из иранских мигрантов, живущих в Европе и в Соединенных Штатах. И это люди высокообразованные, которые, естественно, совсем не понимают ту позицию, которую сейчас занимает Ахмадинеджад. И если говорить о политических взглядах президента Ирана, то, конечно же, это его личное дело и дело той части населения, которая сплотилась вокруг него. К сожалению, большая часть нынешней политической элиты Ирана – это так называемые люмпины, которые поддержали исламскую революцию и которые сейчас работают в основном в государственных учреждениях.
На протяжении последнего большого политического периода Иран – это очень религиозное общество. Какое место религии ислама играет в ежедневной жизни иранского общества? Это клерикальное государство?
Поверьте, среди моих знакомых и друзей в Иране, которые формально являются мусульманами, потому что они родились от родителей мусульман. И это люди, которые критически относятся к политическому исламу. Понятно, что шиитское общество отличается более такой консервативной позицией от суннитского общества, и это, в общем, довольно видно по тому, как ислам действует в политике в соседних странах с Ираном. Все-таки большая часть населения, которое поддерживает президента Ахмадинеджада, это люди, которые болеют таким массовым религиозным психозом.
Олег Панфилов, руководитель Московского центра экстремальной журналистики, востоковед, говорил об иранском национальном характере. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 30 августа, и вот главные темы второй половины часа. Александр Лукашенко затевает реформу белорусского языка. Как менялось отношение к белорусской орфографии в советский период? С какими целями сейчас белорусское руководство затевало новую реформу? Скончался знаменитый иллюзионист Игорь Киев. В чем заключалась магия его творчества? В Венеции открывается международный кинофестиваль. Почему в его программах опять так много российских фильмов? Что выделяет фестиваль Венеции среди других крупнейших киносмотров года. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Грозного прошел митинг родственников людей, без вести пропавших в Чечне. В акции приняли участие несколько десятков человек. Главное требование митингующих к властям – выяснить судьбу их близких. Израиль отверг требования генерального секретаря ООН Кофи Аннана о снятии морской и воздушной блокады Ливана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что снятие блокады станет возможным лишь после того, как условия перемирия будут полностью соблюдены. В Турции новый взрыв, шестой по счету с 27 августа. Взрывное устройство сработало в портовом городе Мерсин. Ранен один человек. В Москве прокурор потребовал приговорить к 21 году заключения члена радикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина. Накануне присяжные признали его виновным в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Группа депутатов Европарламента выдвинула лидера белорусской оппозиции Александра Милинкевича на соискание ежегодной премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Расшифровка черных ящиков российского самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области, завершена. Как заявил министр транспорта Украины Николай Рудьковский, одна из версий — ошибка украинских авиадиспетчеров — не подтвердилась. Союз белорусских писателей выселен из Дома литератора в Минске. Многие члены этого союза в разное время высказывались в поддержку оппозиционных политиков. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали более 60 человек. Почти половина всех жертв в Багдаде, где на рынке произошел мощный взрыв. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начало школьных занятий в классах с 1 по 8 перенесено на 11 сентября из-за вспышки менингита. Среди наиболее вероятных версий причин заболевания – плохое качество воды в Амуре. В Азовском море, на берег которого минувшей ночью обрушилась высокая волна, продолжаются поиски пропавшего туриста.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в одной из столичных больниц умер Игорь Кио, сын и продолжатель дела своего отца, знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио. Игорю Кио было 62 года. Он прославился еще в годы работы в Советском цирковом объединении, а в последние полтора десятка лет успешно руководил собственным шоу. В репертуаре Игоря Кио были номера, которыми он стремился поначалу в точности воспроизводить стиль своего отца, который первым отказался от ярмарочной ауры в технике иллюзиониста и превращал фокусы в технические достижения. А затем он выработал свой стиль, и вот название его самых знаменитых номеров: «Моды», «Аквариум», «Рояль в воздухе», «Сундук», «Гудини», «Появление медвежонка», «Лев в воздухе». Они стали такими же популярными, как и классические крюки Кио старшего. У микрофона Максим Ярошевский.
Родившись в цирковой семье в 1944 году, Игорь Кио, будучи ребенком, начал участвовать в аттракционе отца Эмиля Кио. Дебютировал самостоятельно молодой артист в 15 лет на арене московского цирка. Игорь Кио – единственный иллюзионист в мире, удостоенный международной премии «Оскар», которую вручают по решению Общества журналистов и критиков Бельгии Королевским цирком Брюсселя. Своего циркового коллегу вспоминает директор Росгосцирка Мстислав Запашный.
С Игорем Кио связана целая эпоха. Во-первых, продолжение династии, великой династии Эмиля Теодоровича Кио, эпоху, которую он продолжал на высшем уровне. Мне удалось видеть, как он начинал, как первый раз выходил на манеж. И уже тогда, юным, он впитал в себя все лучшее, что передал ему отец. И он нес это с большой буквы, доносил до нашего зрителя и до всего зрителя во всем мире. В принципе, давайте говорить, конкурентов этой фамилии, благодаря тому, что жил Игорь Кио и продолжает сейчас его брат Эмиль Кио, конкурентов у нас фактически нет. Достойных таких, которые могли бы поставить себя на одну планку вместе с ними. Народный артист России, вот недавно буквально он удостоен этого высокого звания. У него было много замыслов новых, новых трюков, которые должны были родиться и должны были быть показаны зрителю. К сожалению, вот эта болезнь его, операция остановила эту деятельность и жизнь, и сердце этого нашего замечательного представителя иллюзионного жанра на арене цирка. Все становление советского цирка, и отец его, и он нес очень высоко и с достоинством. Достоинством всегда представлял на любых гастролях, будь то в Египте, в Париже, в Лондоне, в Америке. С достоинством представлял наш советский и затем русский цирк. Это невосполнимая утрата для всей культуры.
В 1989 году Игорь Кио создал собственную фирму, которая объединила советских, а позднее российских иллюзионистов, говорит директор компании «Творческое объединение шоу-иллюзион Игоря Кио» Андрей Кочаровский.
Уникальность скорее всего, в том, что он здесь скорее уникальность семьи Кио. Он явился продолжателем традиции дела своего отца, который впервые из иллюзионистов вышел в манеж, вышел на пространство, где зритель сидел со всех сторон и мог наблюдать чудеса, не спрятанные за какими-то ширмами и занавесками, какими-то задниками, а то, что вот все происходило на их глазах. Это было новаторство, это начал Эмиль Теодорович Кио, Игорь Эмильевич, конечно, это продолжил. Конечно, то огромное количество трюков, которые он сам и создал, он сам притворил в жизнь, показал людям, это, конечно, вот, ну как еще, это волшебник. Это тот человек, который маленькую частичку волшебства нам смог принести из неизвестности. Естественно, самая, наверное, главная особенность, что Игорь Эмильевич был артист с большой буквы. То есть он не прятался за какие-то атрибутики там черного цилиндра или челмы, волшебства, там что-то такое. Он был артист, выходил на сцену и уже одним этим приковывал к себе взгляды. А дальше уже, конечно, взгляды разбегались по тем огромным ящикам, которые вывозились, по тем ассистенткам, которые вроде как ничего не делали, но вдруг превращались из одной в другую или еще во что-то исчезали. Он был артист, поэтому он и имел такой успех и на телевидении, вел много передач телевизионных, вот, работал не только в цирке, а и на эстрадных площадках. И всегда это было аншлаг, всегда это было при полном зале, это всегда было на радость тем зрителям, которые пришли на представление.
Прощание с артистом пройдет 1 сентября в 12 часов в цирке на Цветном бульваре. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 30 августа. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству образования республики разработать новые правила орфографии и пунктуации белорусского языка. Поручение главы государства вызвало широкий резонанс в обществе. Многие специалисты, не отрицая необходимость упорядочения закрепившихся в языке в последние годы изменений, озабочены вопросом, как бы ни стало хуже. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Большинство специалистов от новых президентских инициатив не в восторге. Доктор наук, заведующий кафедрой теоретического языкознания Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Павел Стецко в 2004 году рецензировал проект новых правил правописания, подготовленный сотрудниками Института языкознания Академии наук Белоруссии. Он обеспокоен тем, что в новых правилах в очередной раз проявляется тенденция русификации белорусской мовы. Они требуют, чтобы писалось Янку Купали, а нужно ведь Колосу Купалу, формы, характерные белорусскому языку. Они же все подгоняют, как в советские времена, о Брежневе. Иными словами, стараются сохранить старые русификационные нормы. Институт языкознания продолжает эту традицию. В словаре 2003 года под редакцией одного из авторов ревизии Подлужного оставлены все русификационные нормы. И я думаю, что эти люди от своего не отступят.
Я думаю, что они не отступят.
В 1992 году Институт языкознания, Академии наук, Союз писателей и Товарищество белорусской мовы, Общество белорусского языка провели научную конференцию, во время которой приняли заявление. Документ, в частности, признавал фактом политического вмешательства в языковой процесс постановление Совнаркома 1933 года об изменении и упрощении белорусской орфографии. Правила 70-летней давности практически запрещали использование классического правописания, разработанного филологом Брониславом Тарашкевичем, и благодаря которому языковая альтернатива получила негласное название «Тарашкевица». Сегодня Тарашкевицей пользуются негосударственные общественно-политические издания, партии движения национальной направленности, что для властей не проходит незамеченным. Ученый-филолог Дмитрий Савка видит причины языковой ревизии именно в желании запретить Тарашкевицу. Скорее всего, цель здесь не столько в реформировании правописания. Как всегда, цель преследуется политическая. И как основную политическую цель я вижу запрет так называемой Тарашкевицы и автоматически запрет изданий, которые ею пользуются. В 1992 году была организована комиссия по созданию проекта усовершенствования орфографии белорусского языка. В 1994 поправки уже были готовы, однако юридически их так и не оформили. Только что избранный президентом страны Александр Лукашенко посчитал, что перед республикой стоят задачи куда более важные. Председатель Товарищества белорусской мовы Олег Трусов возвращение к инициативам середины 90-х объясняет таким образом.
Самое интересное, что поручили не Академии наук, а
министру образования проводить реформу. Такого не было даже при большевиках, потому что все языковые реформы делали специализированные институты и академии наук. Скорее всего, слово «президент» обяжут писать с большой буквы. И запретят классическое правописание, чтобы газеты, такие как «Наша Нива», больше не выходили. В официальных структурах говорят, что бояться языковой ревизии не стоит. Вот что заявил директор Института языкознания Национальной академии наук Александр Лукашанец.
Это никакая не реформа, а только...
Это не реформа, а просто уточнение существующих правил. И я считаю, что тот вариант, который уже подготовлен, оптимален для сегодняшней языковой ситуации. Это базируется на выводах авторитетной государственной комиссии, которая рассмотрела вопросы в связи с этим, возникавшие в начале 90-х. Они основаны на том, что существующее правописание не требует кардинальной реформы. Целесообразно внести лишь некоторые коррективы с учетом изменений в языке в последнее время. Ожидается, что проект новой редакции правил орфографии белорусского языка в течение 2 недель будет внесен на рассмотрение Александра Лукашенко и утвержден президентским указом. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
О реформах белорусского языка в советское время и о том, на каком языке сейчас говорит население Беларуси, я беседовал с обозревателем Белорусской службы Радио Свобода, языковедом Юрием Башляковым. Юрий, что такое наркомовка?
Наркомовкой называют тот стандарт белорусского литературного языка, который утвердился после реформы белорусского литературного языка, проведенной в 1933 году на волне борьбы с так называемым белорусским национал-демократизмом. Этот вариант более наближенный к русскому литературному языку, с особенностями, зачастую игнорированием определенных белорусских особенностей на всех уровнях языковой системы.
Верно, я понимаю, что большая часть населения республики, если она говорит по-белорусски, она говорит именно на этом варианте языка или нет?
Два эти понятия, наркомовка, понятие, связанное с декретом народного комиссариата, и понятие Тарашкевица, немного упрощают понимание реальной ситуации. Мы можем вести речь о правописных традициях, правописных стандартах, пределах в рамках единого литературного языка. Вести речь о двух литературных языках у нас просто нет основания. Большинство пользователей белорусского литературного языка на теперешнем этапе используют тот стандарт, который был введен реформой 1933 года. Если же речь идет о грамматических вариантах, то тут провести резкую границу навряд ли представляется возможным.
А вот самое расклассическое произведение белорусской литературы?
Тут мы просто можем называть произведения белорусских классиков, начиная от, безусловно, Янки Купалы и Якуба Колоса, Максима Горецкого, Максима Богдановича, Змитрака Бядули.
А Василь Быков на каком варианте языка писал?
Василь Быков большую часть своей жизни, живя в Советском Союзе, естественно, использовал советский стандарт языка. Последние 15 лет своей жизни он склонился к использованию дореформенной системы правописания, к возвращению многих характерных особенностей языка, которые вследствие известных причин были игнорированы в советское время.
Но они, насколько я понимаю, игнорируются и нынешней белорусской властью. В школе какому языку белорусскому учат?
Если речь идет о правописании, безусловно, это тот стандарт, который был введен после реформы 1933 года, усовершенствован, подправлен отдельными уточнениями 1957 года и закреплен в своде белорусской орфографии и пунктуации 1959 года. Это советские документы, безусловно.
Скажите, пожалуйста, есть какие-то оценки? Какой процент населения Белоруссии говорит на белорусском языке?
Оценки разнятся, следует сослаться на результаты последней переписи населения в Беларуси. Это результаты 99 года. Среди вопросов, предложенных жителям Беларуси, был вопрос о том, на каком языке они говорят дома. 37% населения Беларуси сказали, что дома разговаривают по-белорусски.
Почитайте, пожалуйста, что-нибудь на белорусском.
Ядвигинша раны. Бывают раны большие и меньшие. Меньшие воятся и по их знаку нема. Большие воются, але по их остаются рубцы. Гэтак на теле. Бывают раны большие и меньшие. Меньшие воются, по их остаются рубцы. Большие завсёды крывавятся. Гэтак на сердце. Бывают раны большие и меньшие. Меньшие завсёды крывавятся. большее залечивая только смерть. Гэтак на души. Это произведение белорусского писателя конца 19-го, начала 20-го столетия Ядвиги Наша.
О реформах белорусского языка я беседовал с обозревателем Белорусской службы радио «Свободы» языковедом Юрием Башляковым.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Через несколько минут в этом свободном информационном мире я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это ведущий актер Петербургского Александринского театра Сергей Паршин. Театр отмечает 250-летие со времени своего создания. Сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Сегодня в Венеции премьерой фильма Брайана Ди Пальма «Черная орхидея» открывается очередной международный кинофестиваль, один из трех крупнейших фестивалей в Европе наряду с Каннским и Берлинским. За ходом этого кинособытия внимательно, как всегда, следит кинокритик Андрей Плахов, с которым я беседую сейчас. Андрей, по телефону из Венеции. Добрый вечер. Вы уже видели фильм Брайана Ди Пальма. Какое он на вас произвел впечатление?
Конечно, работа очень серьезного мастера, стилиста, который умеет стилизовать атмосферу, ситуация, темы, стиль фильмов 40-х, 50-х годов. Все это замечательно сделано технически и стилистически. Вот, хотя и сама история убийства голливудской старлетки, которая всколыхнула всю Америку, это в основе лежит реальная история. Потом эта история уходит в «Твоими тайными нитями», уходит в индустрию порно-бизнеса того времени, которая, оказывается, тогда тоже существовала и процветала. Сама по себе история немножко разочаровывает, потому что она выглядит достаточно банально на фоне того, что мы уже сегодня знаем об этих сферах жизни, темных, так сказать, сторонах человеческой души и о том, как на этих сторонах наживаются и создают индустрию.
Еще один фильм, о котором говорят в кулуарах фестиваля, насколько мне известно, это картина «Патриарх европейского кино» португальца Ди Оливейра. И человек в 98 лет снял ремейк известного фильма 40-летней давности. Но, Андрей, я уверен, что вы лучше меня, значит, знаете фабулу всего этого дела.
Фильм называется «Красавица навсегда». Первая картина оригинально называлась «Дневная красавица», «Бель дю жур». Ту картину снял великий Бунюэль с Катрин Денёв в главной роли. Это было уже 40 лет назад, и она получила главный приз на Венецианском фестивале как раз. А сейчас Эммануэль де Оливейра, португальский классик, который не намного моложе Бунюэля, но в отличие от него жив, сделал картину «Бель дю жур», «Красавица навсегда», «Вечная красавица». В этом фильме уже не играет Катрин Денёв, однако ее партнер Мишель Пикалей, который играл светского интригана Юссона, появляется собственной персоной, а партнершей для него становится Бюль Оже. «Дневная красавица» и вот этот светский интриган встречаются спустя много времени после того, как произошли события фильма «Дневная красавица», и пытаются понять, что произошло с ними. То есть фактически этот фильм, насколько я понимаю, это разговор двух вот этих людей спустя много лет.
Андрей, что говорит ваш богатый опыт кинокритика? При всем уважении к мастеру, в 98 лет про «Красавицу навсегда» можно снять хорошее кино?
Я думаю, что это будет скорее это не кино, а такое некое эссе на тему Бунюэля, облеченная в форму кино. Конечно, вряд ли можно предположить, что Оливейра всерьез решил сделать ремейк этой знаменитой классической картины.
Понятно, что говорить о фестивальной программе, пока вы не видели фильмов, преждевременно. Тем не менее, по уровню имен, по тому, что пишут о фильмах, если сравнить Венецию с Канном и Берлином этого года?
Сравнивать действительно очень трудно, но уровень имен вполне соответствует тому, чего ожидаешь от крупного фестиваля. Я думаю, что Венеция, скорее всего, не уступит, во всяком случае, Берлину, а может быть, даже и Канну. Венеция хороша еще тем, что она не только восхищает уже знаменитыми большими именами, но пытается открыть новые территории. Именно вот эти новые территории чрезвычайно важны для Венецианского фестиваля, для его репутации. Здесь создан даже специальный жюри, в котором я сам участвую в его работе. 26 новых фильмов, абсолютно новых дебютов со всего мира, будут претендовать на главный приз Дино де Лаурентис со 100 тысяч евро, который будет вручен лучшему начинающему молодому режиссеру.
Русское присутствие в Венеции последние годы заметно, не говоря о победе Звягинцева 3 года назад с фильмом «Возвращение». В этом году ретроспектива советских и российских мюзиклов, «Гламурная вечеринка» в дворце, где некогда снималась «Смерть Венеции», и несколько российских фильмов в разных программах фестиваля. На что следует обратить внимание гостям?
Кое-что уже даже поздно обратить внимание, потому что фестиваль еще не начался фактически вчера, а уже были показаны фильмы «Весна» Александрова, «Кубанские казаки» Пырьева и «Спасите утопающего» Павла Арсен. Вот так вот бурно фестиваль стартовал именно с российской ретроспективы, с ретроспективы российского мюзикла. Дальше будет показано еще большое количество фильмов, будет 2 конференции, посвященные этой теме, то есть российское кино будет присутствовать довольно активно. Кроме того, в конкурсе участвуют, как известно, фильмы «Эйфория» Ивана Вырыпаева, вне конкурса в программе «Горизонты» картина Бориса Хлебникова «Свободное плавание», и закроется фестиваль, что тоже очень почетно, фильмом Павла Лунгина «Остров».
В чем причина, Андрей? Почему такое внимание к русскому кино, особенно на фоне того, что и в Канне, и в Берлине русские фильмы не очень привечают в последние годы?
Ну, я думаю, что одна из причин в том, что Венецианским фестивалем руководят большие поклонники российского кино. Марко Мюллер, а до него Морец де Хадлен. Когда еще до Морица де Хадлена были другие директора, которые были более, так сказать, равнодушны к российскому и советскому кино, то и фильмов было гораздо меньше. Берлинский фестиваль традиционно очень связан с Россией, с Восточной Европой. В последние годы немножко поменял ориентацию, он больше обернулся на восток, с одной стороны, с другой стороны, в сторону Голливуда. На России, Восточная Европа на его карте как-то так, если не совсем пропали, то потеряли свое былое значение. Канн – это Канн, куда вообще чрезвычайно трудно пробиться, там своя номенклатура, своя конъюнктура. Только Сокурову из наших режиссеров практически удалось вот войти в этот каннский ариапаг. А Венеция – это как раз тот фестиваль, который действительно ищет и новые имена, и в каком-то смысле новые территории. Российское кино для него интересно, привлекательно, всегда в нем что-то находится, что можно показать.
Президент Международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕСИ, член жюри одного из конкурсов Венецианского фестиваля Андрей Плахов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 30 августа пытаются разобраться в причинах, по которым, несмотря на традиционно спокойный летний период, продолжается рост цен на бензин. С начала месяца бензин в Москве, по данным Московской топливной ассоциации, подорожал в среднем на 6%. Как пишут центральные российские газеты, правительство страны готовит решения, способные, как считается, приостановить рост цен на топливо. Однако эксперты, которых опросили журналисты, в эти прогнозы не верят. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Эксперты Московской топливной ассоциации подсчитали, что наиболее заметно в столице в последний месяц лета дорожали наиболее популярные в России низкооктановые марки бензина АИ-95 и АИ-92. По данным новых известий, цены на них в целом с начала года уже выросли соответственно на 7,8%. И хотя руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф на недавнем заседании правительства клятвенно обещал, что не допустит серьезного изменения цен, бензин, как считает газета, уже готов к установлению новых рекордов. Новое известие цитирует аналитика инвестиционной компании «Баррель» Андрея Зорина. Он считает, что правительство сейчас практически бездействует, даже не пытаясь повлиять на топливную политику в стране. Подобная практика, по его словам, уже дает результаты. Бензин в Соединенных Штатах недавно стал дешевле российского, хотя нефть они покупают, в том числе и в России. Андрей Зорин говорит, что удивляться этому не следует, ведь за малейшее необоснованное повышение цен американские компании могут быть наказаны штрафами по $100 миллионов и тюрьмой сроком до 7 лет. Впрочем, как признает газета, и российские власти, похоже, всерьез рассматривают возможность наказывать рублем местных нефтяных королей. В частности, Совет Федерации предлагает увеличить штрафы за злоупотребление доминирующим положением на рынке до 2% годового оборота, а за картельный сговор до 4%. В правительстве такие идеи также поддерживают. Однако, по мнению экспертов, доказать факт совершения таких действий будет практически невозможно. Поэтому не склонны считать, что цены на автомобильный бензин в России и дальше будут расти. В свою очередь, Министерство экономического развития и торговли готовит законопроект, который в перспективе может изменить ситуацию на топливном рынке страны. Газета «Ведомости» пишет, что правительство намерено рассчитывать акцизы на нефтепродукты в зависимости от их качества. Чем выше класс топлива, тем меньше налог. По мнению чиновников, это заставит производителей быстрее переходить на выпуск более чистых нефтепродуктов, что в свою очередь стимулирует стимулирует спрос на продукцию, соответствующую международным стандартам. В целом, эксперты считают, что инициативы правительства, которые могут вступить в действие не ранее 2008 года, вряд ли приведут к росту цен на нефтепродукты. Ведомости приводят слова аналитика исследовательского центра «Кортес» Людмилы Лурье, которой идея чиновников в принципе нравится. Единственное, что, по ее мнению, может спровоцировать повышение цен, это дефицит топлива на рынке. Но пониженный налог на более качественное топливо, считает она, станет хорошим подспорьем для нефтяных компаний, наращивающих производство высокооктанового бензина, спрос на который из-за роста числа иномарок в России постоянно увеличивается. В правительстве также предполагают, что новый порядок расчета акциза на нефтепродукты приведет и к увеличению экспортных поставок российского топлива. Однако эти прогнозы, по оценке аналитиков рынка, могут не оправдаться. Генеральный директор независимого топливно-энергетического института Наталья Волынская, которую также цитируют ведомости, связывает это с тем, что инфраструктура для поставок бензина за рубеж в России развита плохо, а Европа обеспечена своими производственными мощностями в достаточной мере. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 30 августа, ведущий актер Петербургского Александринского театра имени Пушкина Сергей Паршин. Сегодня в театре торжества, приуроченные к 250-летию указа императрицы Екатерины Петровны об учреждении русского для представления трагедии и комедии театра. Сергею Паршину 54 года, он родился в Эстонию, на сцену Александринского театра имени Пушкина вышел еще студентом в спектакле «Последняя жертва». За 30 лет работы в театре сыграл около 100 ролей, сейчас занят практически во всех спектаклях. Среди последних его удачных работ роль Городничева в «Гоголевском ревизоре». Сыграл около 30 ролей в кино, считается мастером дубляжа. Член художественного совета Александринского театра, народный артист России, преподает в Государственной академии театрального искусства. О человеке дня Радио Свобода говорит петербургский корреспондент нашего радио Татьяна Вольская.
Голос Сергея Паршина, не побоюсь трюизма, проникает в сердце. Когда его слышишь по телефону, даже не зная этого человека, возникает иллюзия, что говоришь с кем-то давно знакомым. Впрочем, это так и есть. Какой советский ребенок не слушал по радио передачи «Сказка за сказкой», которую вел Паршин? Помню детскую радость от «Зеленой птички» Гоцци, где он был неподражаемым Труффальдино. Но помню и некую безвидную полосу в жизни Александринки, когда люди обычно не советовали своим иногородним гостям ходить туда. Сергей Паршин на это только вздыхает. Он смотрит на жизнь театра, как на жизнь человека, где неизбежны периоды энергии и апатии, бодрствования и сна. В то время актер даже ненадолго ушел из родного театра. Ему надоело амплуа рубахи парня, он решил отделаться от заезженного разухабистого персонажа. И если верна догадка Николая Гумилева о том, что мы меняем души, не тела, то жизнь в искусстве без таких перемен и встрясок невозможна. В 93-м Сергей Паршин вернулся в Александринку, новая жизнь началась с роли чеховского Платонова и образа Лазаря Подхалюзина в комедии Островского «Свои люди, сочтемся». Но хотя сегодня актер занят почти во всех спектаклях театра, с наибольшей нежностью он относится к роли Городничева в «Гоголевском ревизоре». Действительно, найти нечто новое там, где традиция и инерция, казалось бы, преграждают дорогу любым поискам, для этого надо что-то сдвинуть в своей душе. Сергею Паршину удалось снять с Городничева наслоение штампов, как снимают темный лак и позднейшие записи со старых икон. Удалось увидеть неплохого, в общем-то, человека, который вынужден работать со своей командой, такой, какую дал ему Господь, и внутри которой он должен играть по ее правилам, а не по законам, исполнение каковых в России, как всегда, оказывается невозможным. Современность такого прочтения бьет в глаза, но не путем режиссерских вывертов и изысков, а, по выражению Ходосевича, путем зерна, долгих размышлений о природе человека и судьбе государства. Свою новую сценическую жизнь Сергей Паршин связывает с главным режиссером театра Валерием Фокиным и с новым дыханием, которым, как утверждает актер, наполнена старая добрая Александринка.
О человеке дня Радио Свобода говорила Татьяна Вольская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 30 августа, над которой работали продюсеры Элина Ширяева, Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров» Иван Толстой с европейским часом радиожурнала. Среди тем выпуска «Русские европейцы» Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Всего доброго.
Я призываю все стороны тщательно соблюдать перемирие.
Мы расцениваем данное действие японских рыбаков как провокацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Я люблю Новый Орлеан. Я не хочу никуда уезжать.
Кацав подозревается в сексуальных домогательствах.
Мы будем находиться в оппозиции «Единой России».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.